Героям специальной военной операции посвящается.
Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у смерти слепой люди в белых халатах. Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой.
Его позывной – санитар. Его задача – давать надежду на жизнь там, где властвует смерть. Предлагаем вашему вниманию его рассказ. Материал предоставлен YouTube-каналом «Свои».
Там и километры длиннее, там и минуты дольше. Ну, пускай возьмем условно 15 километров по бездорожью. Везешь, эвакуируешь раненого. Ты каждую кочку своей с собой чувствуешь. В гражданской медицине есть понятие «золотой час». Там, наверное, это можно отнести к золотым минутам. Когда своевременно, правильно, просто остановить кровь, просто обезболить. 70% погибших на поле боя, это именно от потери крови. Вначале учишься хладнокровности, что нет, нельзя с одним раненым уезжать, потому что бой еще продолжается, что сейчас еще будут. Ты уедешь, все, и у них тогда они ждать будут? Нет. Надо ждать, и вот это лечишь, и как бы вот там одного принесли, второго принесли, третьего доставили. И бывало, что на двух УАЗиках вывозили сразу по 15 человек. Военная медицина – это глобальная пропасть. Решение было принято 24 февраля, что ехать, что я однозначно туда поеду, но изначально я планировал поехать от Центра медицины катастроф. Писал несколько рапортов, чтобы меня отправили в командировку по обмену опытом, либо в Луганский центр медицины катастроф, либо в Донецкий центр медицины катастроф. Но получал отказ с формулировкой до распоряжений выше. Он 10 марта я пришел, написал два заявления, одно на увольнение, одно на отпуск без содержания. Так скажем, главному врачу сказал, какое хотите, такое подписывайте, но для себя я решение принял. Наверное, это в первую очередь побуждение было моих внутренние, что понятно было на тот момент всем, что это катастрофа. Я себя всегда отождествляю только с медициной катастроф, то есть сейчас я врач медицины катастроф. И если есть катастрофа, то есть военная катастрофа, там же, естественно, и социальная катастрофа, там же, естественно, и медицинская катастрофа, и врач медицины катастроф должен находиться где-то в непосредственной близости с этой катастрофой и оказывать максимально посильную помощь именно медицинскую.
И ситуация первого боевого столкновения, первой эвакуации с поля боя. Всему можно научиться, пока не увидишь первый раз. Думаешь, что знаешь.
Как раз таки вот в этой ситуации ты ничего не знаешь, пока вот это не пощупаешь своими руками. Вот да, это меня судьба подвела, так скажем, мягко к первому непосредственному боевому столкновению. То есть мне вначале пришлось вывозить с прилегающей территории, когда мы перемещались только к линии соприкосновения, как раз с соседнего подразделения вывозили на МТЛБ, на мотолыге, шестерых раненых. А у того подразделения совершенно не было медиков, от слова совсем никаких. И То есть я их перехватил, вот когда с МТЛБ перегружали их в КАМАЗ, то есть я им оказывал сразу шестерым помощь, ранения были различные, то есть попали они под минометный обстрел, то есть все это минно-взрывная травма была. То есть, да, я вот тогда столкнулся с... Но это еще было не на линии соприкосновения. И да, морально тяжело было, но физически мне еще не было больно, так скажем. Когда все те же самые действия оказываешь, находясь непосредственно под обстрелом, оно значительно тяжелее. И, так скажем, судьбе я благодарен, что меня вот так вот по ступенькам привело. Следующее было, это уже обстрел был наших позиций, это обстрел был вначале из ЗАГСа, позже туда же прилетели минометные снаряды. Пришлось добираться достаточно тяжело непосредственно до позиции, где были раненые, там было три тяжелых раненых, им какое-то время приходилось оказывать помощь непосредственно в блиндаже, потому что невозможна была эвакуация.
И насколько, особенно поначалу, эвакуация была процессом сложным, непредсказуемым?
К сожалению, да, эвакуация, приходится это на... Изначально это вообще было на подручных средствах, плащ-палатки, одеяло, какие-то покрывала, потом появились там сетчатые носилки, появились мягкие носилки. Это не сразу было. Эвакуация с каких-то мест, то есть колесным транспортом, УАЗиками, УАЗиками неподготовленными, то есть, ну, вернее, которые готовишь самостоятельно. Очень часто приходится там достаточное расстояние. То, что, казалось бы, километр пройти легко, а вытащить бойца, то есть, во-первых, это надо минимум 4 человека физически хорошо подготовленных, чтобы его эвакуировать на мягких носилках по пересеченной местности, и то все устанут. Технических каких-то средств нет. Это, вернее, мы потом уже сами придумывали, сами изобретали из мотоциклов, из каких-то тележек, чтобы, так скажем, при эвакуации раненого с непосредственного линии соприкосновения как можно меньше сил оттягивать. Потому что они там тоже важны, когда идет бой, каждый человек – это на вес золота. И да, вот в эвакуационной бригаде там 2 человека. Вдвоем не вытащить, хоть на мягких носилках, хоть на этих брезентовых. Во-первых, эти брезентовые, ну, туда притащить еще надо. Все равно это чаще всего человек, который там, ну, не меньше 80 килограмм весит. Плюс вся его амуниция с оружием, то есть это уже будет там за 90 под соточку. Плюс на мне висит тоже немало. И на втором также это, то есть не просто так прогуляться по лесу, даже тот же самый километр, а иногда приходится и больше. К сожалению, сейчас должен констатировать, что большинство вот этой полевой медицины, про которую я читал там во время Второй мировой войны, может быть, еще в Афганистане она была, в Чечне какие-то разворачивались госпиталя, сейчас ее нет. То есть военно именно полевой медицины, я сейчас считаю, что она, ну, может быть, сейчас вот начали задумываться над этим, но когда я там был, нет ее, от слова совсем. То есть до ближайшего госпиталя, где могут оказать адекватную помощь, это нередко было там от 15 километров и дальше. И это не по асфальту проехать, а по труднопроходимым дорогам. 15 километров я сильно-сильно преуменьшил. Это в лучшем случае. А при этом вот в УАЗике оказывать медицинскую помощь, насколько я могу там в нестерильных условиях я уехать не могу. То есть наша бригада не может уехать, если бой продолжается, и мы уедем, там одного возьмем и уедем, другим кто будет оказывать. Из-за этого приходилось, так скажем, иногда складывать, ждать относительного затишья, и бывало, что на двух УАЗиках вывозили сразу по 15 человек. В гражданской медицине есть понятие «золотой час», где там, наверное, это можно отнести к золотым минутам, когда своевременно, правильно, просто остановить кровь, просто обезболить. Это 70% погибших на поле боя, это именно от потери крови. То есть правильно остановить кровь, это плюсом вот сколько у нас. Если это, во-первых, надо, чтобы это каждый боец умел сам себе оказывать помощь. На тот момент, когда я приехал только, к сожалению, не каждый даже знал, как жгут наложить себе.
И оказание первой помощи при непрекращающемся обстреле. Тебя же все отвлекает. Ты и об обстреле должен думать в том числе. Как тут перестраиваться?
Здесь важно, то есть соблюдать вот эти вот правила, что есть красная зона, где непосредственно, куда непосредственно прилетает. То есть должен там находиться минимальное количество времени. То есть там максимум жгут, если ты видишь, что прям сильное кровотечение, да, жгут наложил, и все, и тарабанишь его, уже ищешь желтую зону, ты заранее должен знать. То есть ушел в желтую зону, в некоторое укрытие, то есть это может быть под прикрытием брони, может быть блиндаж, может быть окоп, и там уже работаешь. То есть уже непосредственно, да, обстрел, он продолжается, но есть относительно безопасные зоны, которые ты, естественно, заранее для себя фиксируешь. Заранее делятся, определяешь квадраты, если будет работа там, то из этого квадрата перемещаешься, вот, там, грубо говоря, под эту сгоревшую мотолыгу ходишь. Если появится раненый несколько в другом месте, то там есть блиндаж. Тарабанишь его в тот блиндаж. Если нет, там бугорки уже для себя отмечаешь. То есть куда ты будешь перемещаться. И где будешь пережидать, так скажем, относительно вот это пика обстрела. Чаще всего это артиллерийский обстрел. Чаще всего это что-то сверху летит. Когда стрелковый бой, несколько все сложнее. Там, то есть стрелковый бой, особенно если идет, так скажем, превосходящие силы противника, там надо, если приходится оставлять позиции, уходить, оттягиваться назад, за собой тащить раненого, то есть там более динамически меняется и карта, и обстановка, и ориентироваться приходится вот прям на ходу, где блиндажи, где укрытие, и то есть надо и вытаскивать, насколько это возможно, раненого, и прям на ходу иногда приходится оказывать помощь. Иногда были случаи, что ты его тянешь, там он при этом продолжает вести бой. Были такие случаи. Ну, очень невкусно.
Самые неподходящие условия, в которых доводилось оказывать первую помощь. Насколько это...
Самые неподходящие условия. Знаешь, ну, там нет подходящих условий. Но для меня было особо тяжело. Это приходилось в ночи эвакуировать пострадавших после обстрела ракетами «Химмерс», то есть когда у нас под завалами, и мы знаем, что под завалами там есть трое живых еще, то есть одного достали относительно легко, а второго, чтобы его вообще начать шевелить, у него потом в конечном итоге оказались, то есть перелом тазовых костей, перелом бедренной кости, то есть, и все это прижато. То есть его оттуда выдернуть надо. И он находится, то есть от меня я его слышу, я фонариком его просвечиваю, но дотянуться я до него не могу. Естественно, при вот этой тяжелых травмах, которые потом оказались, его оттуда еще вытянуть надо. Завал — это время ночь, а темна украинская ночь. Разгребать завал нельзя, то есть в этих условиях, потому что возможно дополнительное обрушение, что приходится туда лезть. То есть вот приходилось туда потихоньку пролазить для себя, расширяя, так скажем, проход, чтобы просто до него дотянуться. Дотянуться, обезболить и уже начать эвакуацию из-под этих обломков. То есть это просто вытягивая через колено там, при помощи троса, грубо говоря, рискуя, что сейчас мы его выдернем из-под какого-то укрепа, и это дальше накроется. На эвакуацию, то есть первого у нас ушло, наверное, минут 15-20 совместными усилиями. Там просто не подойти. Второго мы достали, наверное, еще минут через 30. А третий доцент у нас сидел до утра. Мы только утром его разгребли. Но ему очень повезло. Он практически без травм. Там только скальпированные были ранения. То есть без скелетной травмы, без каких-либо тяжелых последствий. Он прям, вот, скажем так, в бронерубашке родился. И рядом с ним было трое двухсотых, а он только с царапинами отделался. Ну, вот, наверное, это самые такие неподходящие условия для оказания медицинской помощи. И при этом осознание того, что удары могут повториться по этим же позициям, тоже в голове всегда оно крутится. Тогда по нашим позициям прилетело за раз 6 ракет. Это на тот момент считалось очень такой атакой массированной.
О роли медиков в тех условиях, вот как часто требуется, ну, может, на примерах других товарищей, сослуживцев, не просто профессионализм, но и мужество, а иногда героизм.
Не единожды я видел, когда человек выбегает, грубо говоря, под обстрел, под пулемет или под те же самые мины, несется за раненым. При этом он его даже не знает, как зовут. Даже он просто из другого подразделения. Он увидел, что человека ранило, и он мчится за ним. Это практически каждый так делает. И санитары, и просто если видят, что своему нужна помощь, там не задумываются.
Там километр чего стоит? Бывают трудные метры?
Там совершенно все. Когда ты пациентом, когда ты с раненым, там и километры длиннее, там и минуты дольше. То есть, казалось бы, вот эти, ну, пускай возьмем условно 15 километров по бездорожью, везешь, эвакуируешь раненого, так ты каждую кочку своей с собой чувствуешь, особенно ты, это окочек там много, а ему очень больно. даже при условиях обезболивания сильнодействующими наркотическими веществами, все равно боль остается, особенно когда у него там несколько конечностей разом ампутировано, плюс еще скелетная травма, это все разом, плюс ты понимаешь, что как бы на пальцах ты здесь все не увидишь, там непонятно, что с позвоночником, непонятно, что есть внутреннее кровотечение или нет, и вот эта каждая кочка, она тебе как по голове бьет. Переживаешь за сохранность организма, и когда вот приезжаешь уже в госпиталь, когда выходят люди помогать тебе вынести, как-то сразу легче. Ну, это именно за себя, что вроде это разделение ответственности маленько происходит. На тот момент исключительно ты ответственен за этот организм, а то и не за один, еще надо между ними вот так вот как бы стараться не пролюбить момент, когда надо какую-то помощь дополнительно оказать. И вот когда появляются ребята, фельдшера, врачи в госпиталях, то наступает вот такое маленько. Сидишься, куришь, какое-то время не разговариваешь, либо наоборот начинаешь трещать с помощником, там, с санитаром, водитель-санитар у нас. У нас команда всегда сильная была, и вот посидим, посмеемся. Выкурим по паре сигарет и обратно едешь, чтобы успеть.
Те сложные случаи, с которыми приходилось сталкиваться, и сам до последнего не верил, что удастся спасти. Было такое?
Часто было наоборот. Часто было наоборот, что надеялся, что спасешь, а в конечном итоге получалось, что не довез. К сожалению, есть такие. Иногда приходилось выбирать между людьми. То есть вот опять же эта медицинская сортировка, когда ты понимаешь, что если ты сейчас начнешь, вот может быть и можно спасти, может быть там, ну очень малые шансы, вот при тех же самых внутренних кровотечениях возле тебя лежит несколько бойцов, там с ампутациями, и вот у одного, как сейчас помню, внутреннее кровотечение, я понимаю, там можно лезть, пробовать что-то, но я на него потрачу очень много времени, эти вытекут, и хотя вот я им могу оказать помощь, вот прямо сейчас, то есть максимально эффективно, и у них, да, у них будет инвалидизация, но сохранится жизнь, а если я начну вот внимание этому человеку, другому человеку оказывать, может быть, я ему и помогу выжить. Но вероятнее всего я потеряю его и тех других. То есть вот этот выбор, к сожалению, он такой, приходилось делать, к сожалению. Запоминаются, к сожалению, моменты, те, которые кончились неудачей.
Роль чуда на войне. Чудесное спасение, когда вот ничто не говорило за то, что человек выйдет целехоньким или хотя бы живым.
Были моменты. Мы уже одного, так скажем, списали человека, и он через сутки сам выбрался после из окружения с ампутированной одной конечностью. Ногой. Сейчас протезированный. То есть, ну, вот такое вот, именно с такой формулировкой я одного могу вспомнить. А так, чудесных, так скажем, спасений, иногда, казалось бы, опять же, при определенных обстоятельствах ты думаешь, что там не могло остаться никого живых. У нас было, что прямое попадание в штаб того же самого Химерса, и мы знаем, что там 13 человек в штабе, да, в подвале. То есть разносит там двухэтажное здание, коттедж. То есть, да, подвал, и вот двух этажей нету, его разметало, при этом Большинство ошметков прилетело в наш сарайчик, где медицинская группа была. Это 70 метров там разница. Ты думаешь, блин, там же никого не осталось. Ну, прикиньте, там ни одного 300-го. Все целые. Да, вот для меня вот этот вот, ну, вот вообще не ожидалось. Когда я увидел это, когда мы начали выдвигаться, то есть я думал, там, ну, половина-то точно, а вот оказалось так. Хороший был подвал, хорошо подобранный оказалось.
Какие там, в принципе, законы у смерти, кого она вот берет первым, любит, а кого остерегается?
Я заметил, что это мои наблюдения, может быть. Слишком самоуверенных она забирает очень быстро. А, к сожалению, должен констатировать, что люди, которые приезжают изначально, начинают на себя пуха накидывать. Ну, я так вот. Бывает, что я там учился, я то-то знаю, я то-то прочитал. Вот я весь подготовленный, я разбираю там любое стрелковое оружие с закрытыми глазами, грубо говоря. Очень недолгая выживаемость у этого человека, у подобных людей. Те, кто... Я не знаю почему. Либо они начинают храбриться уже и в бою, и, так скажем, переступают за грань дозволенного, и их все-таки накрывает. Либо какие-то... как-то иначе. Ну, заметил, что если человек себя считает более подготовленным, чем все остальные, и этим прям кичится, то очень часто с ним случается трагедия. И нередко трагедия по его личной вине. Примеров вот прям достаточно у меня людей, которые считали себя гениями войны. Есть такие люди, есть. И очень часто, ну, кто-то и погиб из них, а кто-то просто травмировался, причем достаточно часто травмировался по своей личной глупости. Умирать везде страшно. Здесь маленько надо понимать, что там на открытку не ходить, светомаскировка, там, дымомаскировка, чтобы это все, естественно, нельзя разжигать костры. Я думаю, что во времена Второй мировой войны там, на расстоянии от линии соприкосновения в 1,5 километра можно было себе позволить разжечь хотя бы маленький костерок, и там, а здесь этого нельзя сделать, потому что это и беспилотники уже и с тепловизорами и так далее. То есть какие-то дополнительные вот эти ухищрения, чтобы не обозначить себя.
Самые бессонные или выматывающие сутки, они сколько длились? Или это не вопрос времени?
Сколько длились сутки? Сутки длились 24 часа. Вот. А был момент, когда перемещение происходило внезапное, то есть уезжали, приходилось... Ну, то есть это постоянное было перемещение, остановились в зеленке, постоянно шел дождь, это постоянно, то есть всегда в мокром. И в конечном итоге, то есть я проснулся в лужу, вот так вот лежа, то есть, ну, чтобы было без разницы. А уже просто где упал там, я не знаю, сколько я спал, там 20 минут, 30 минут, 10 минут. Ну что, были такие моменты, и вот это вот, это было перемещение с одного места на другое по зеленке, относительно скрытое. И, честно говоря, сейчас не вспомню, сколько это по времени заняло. Там что-то вот такое вот сумбурное, ну, там тогда еще маленько голова болела почему-то.
А невозможность выспаться – это проблема там?
Ну, бывают такие проблемы, что невозможность выспаться, но, как я говорю, что если человеку что-то мешает спать, значит, он не хочет спать. Там иногда бывает, что да, засыпаешь вот стоя, сидя, там, то есть просто выключается разум. К сожалению, надо уметь как-то себя контролировать, и здесь обязательная смена. Если ты несешь фишку, вот ты должен уметь, ну, имеется в виду, стоишь на посту, вот какие бы у тебя усталости не были, от этого зависит очень много. Потому что ДРГ, так называемые, там, не спят, те же самые птицы могут лететь, и ты за этим, за всем должен следить. И, то есть вот тебе выделено час простоять ночью, ты должен его выстоять. И, не знаю, ищи для себя какие-то моменты. Кто-то курит в руку аккуратно, кто-то семечки лузгает, кто-то еще чем-то занимается. Я пытался вспоминать различные, так скажем, произведения и в голове себе их воспроизводить как аудиокнигу. При этом одной рукой куришь, другой семечки лоскаешь. Если есть возможность, некоторые фишки бывают, что ты даже ходить не можешь, ты должен лежать. То есть лежишь и контролируешь определенный сектор. Вообще тяжело, когда лежишь и не спать. В луже лежишь. Но недосып — это одно из больших таких, скажем, бед, значительно большее, чем отсутствие питания и даже сигарет.
Доводилось говорить и с противниками, помощь оказывать, как, что за случаи? И вообще, что они из себя представляют? Насколько такие же русские, просто с другими?
Это те же самые люди с тем же самым внутренним миром, с тем же самым мясом внутри, с теми же самыми эмоциями. Они также хотят жить, также хотят... У них также есть семьи. Естественно, разговаривая с пленными, это у нас вот был в Луганске, доставили пленных. Четверо из них были покоцанные маленько. И вот мне приходилось в течение 5 дней их бинтовать, мотать, там, общаться с ними, разговаривать. Я всегда, когда мотал, клал им сигареты. При этом, ну, сигареты, вода, покушать здесь же приносили, то есть... Я старался именно политические темы какие-то не затрагивать. Практически у всех, практически все были женаты. Там один, по-моему, холостой из этих четверых был. Двое с Львовской области, двое где-то здесь. Один с Харькова, один вот из этих четверых. Естественно, все они говорят, что их пригнали туда, грубо говоря, силой. Они этого не хотели, но... Насколько это правда, я не знаю. А так, обычные люди, для меня нет разницы. Мне важно сохранить организм. А что с ними дальше делать, это уже пускай другие компетентные органы разбираются. Мне важно, чтобы он там выздоровел. В мою задачу входило, и до сих пор входит, но сейчас уже немного на другом уровне, сохранить как можно больше жизней. Сохранить как можно больше отцов, чтобы они могли воспитать своих детей.
Гуманное отношение к пленным, насколько важно забыть, что он враг?
При мне им никто щелбана не поставил. Вот ни разу на наших позициях. То есть, во-первых, я всегда обозначал свою позицию, что если он раненый, тем более, если он раненый, то он уже под моей юрисдикцией. И не раненым, даже на допросе, это я лично могу подтверждать, что я присутствовал на многих допросах, никто никакой физической силы к ним не применял. Да, они, может быть, находились в условиях не самых комфортных, когда их содержали, да, но при этом им всегда обеспечивалось питание, Им обеспечивалась вода, им давались сигареты. И при мне их ни разу никто даже свинотой не назвал. Насколько я помню, может быть, на «ты» обращались, но это самое большое хамство было.
Эвакуация с поля боя, вот возвращаясь к теме эвакуации, насколько это искусство?
Вначале учишься хладнокровности, что нет, нельзя с одним пациентом уезжать, ну, с одним раненым уезжать, потому что бой еще продолжается, что сейчас еще будут, ты уедешь, все, и у них тогда, они ждать будут? Нет. Надо ждать, и вот это лечишь, и как бы там одного принесли, второго принесли, третьего доставили. Что вот это, тоже учиться этому надо выждать. Потом, как правильно выдернуть его оттуда или ну, с определенных позиций, как при той или иной травме более безболезненно для него и при этом легче для тебя его вынести с определенных участков в более безопасные. В принципе, там даже комбинации лекарственных препаратов потом смотришь. Помимо этого, еще ведь к медику обращаются и с какими-то своими хроническими заболеваниями, тоже про это надо помнить, что во времена затишья у людей они обостряются, начиная от гипертонической болезни и заканчивая геморроями. Геморрой особенно острая тема.
Ну вот со многими из бойцов, которые говоришь, они говорят, нагоняет на гражданке, догоняет. Догоняет, то есть там некогда болеть. А насколько это серьезной проблемой может стать?
Нагоняет не совсем на гражданке, нагоняет, когда ты выходишь с БЗ. Либо если БЗ затягивается, ну, боевое задание, то есть если оно затягивается больше, чем на 10 дней, то уже все, ресурсы организма исчерпаны, и вот это вот... Все приходит, начиная от элементарной простуды, заканчивая различными, то есть гастритами, гипертоническими болезнями и так далее. И когда выходишь с БЗ, это все это разом стелится. Все, кто там был, они выдохнули, расслабились, и все, половина простыла, у второй половины выпал геморрой. Это я почему так часто про это говорю, потому что это реально так было. Расслабились и все. И вот когда, то есть ты не на боевом задании, а в пункте так называемой ППД, это пункт постоянной дислокации отряда, там ты лечишься вот этой соматикой, занимаешься соматикой, а на боевом задании занимаешься травмой. То есть, и это хорошо, когда есть медик в отряде. А в некоторых отрядах есть медики, которые по образованию учителя физкультуры, например. Ну, вот так. Ну, да, отучились они вот с санитарной, вот эти вот по тактической медицине, закончили курсы и все. Во многих отрядах медиков вообще нет.
В принципе, нехватка медкадров, она чем оборачивается?
Потерями, дополнительными потерями, дополнительной инвалидизацией, дополнительным невозвращением в строй бойцов. То есть я говорю, вот эти первые минуты, когда сейчас, к сожалению, нет адекватной медицинской помощи именно на линии соприкосновения. Нету адекватной эвакуации. Ну вот это, вернее, это было уже достаточно давно, я оттуда ушел. С января, может быть, что-то поменялось сейчас. Хотя, по рассказам моих товарищей, все равно на том же. Кто идет туда, надо преподавать, то есть на уровне, как преподают стрелковое дело, да, там, маскировку и так далее, что в таком же формате и должна быть вот эта вот самопомощь, то есть ну, так называемая тактическая медицина. Пока к этому относится несколько несколько снисходительно, как будто бы это что-то такое вторичное. Короткую историю расскажу. Сидим, готовимся к учениям. Учение, в общем, что был прилет боевого дрона. Ожидаем вторичного прилета боевого дрона. Это учение, так скажем, как это вот называется, слово умное, это одобрено, в общем, ну, сам сценарий, вот сценарий, да, умное слово. Вот сценарий одобрен какими-то офицерами ФСБ, еще плюс МЧС и еще кто-то там, и вот медицина катастроф в этом участвует. То есть задумайтесь, боевой дрон ударил в какой-то дом, ну там, есть разрушение, есть пострадавший. Медицина катастроф выезжает и разворачивает палаточный госпиталь на открытом месте. Расставляет машины и начинает там в этот палаточный госпиталь начинает эвакуировать пострадавших и там оказывать им помощь. И говорю, это граждане, директора, старшие врачи, вот мне еще на ОБЖ когда-то говорил преподаватель полупьяный, что если идет угроза с воздуха, то мы уходим под землю. Если угроза из-под земли, то есть землетрясение, мы выходим на открытое пространство. Если угроза с земли, то есть это наводнение, сели и так далее, то мы поднимаемся как можно выше. Скажите, мы ждем прилета с неба, мы разворачиваем палатки с красными крестами «бей сюда», и это одобрено ФСБ, МЧС, Министерство обороны. Они говорят, у нас же там будут сидеть эти с ружьями противодронными. Классно. Ребят, то есть мы учимся изначально, мы учимся и учим людей изначально то, как делать не будет, как делаться никогда не будет. Это начиная со школы, то есть сейчас забыли вот это ОБЖ, сейчас, да, мы ходим, преподаем там часто военно-патриотические клубы, иногда в школах, в колледжах я прихожу, рассказываю элементарно, как жгут наложить, по каким телефонам вызвать экстренные службы, не знают люди. То есть сейчас вот этот вот провал, как вы говорите, сытые 2000-е и немножечко попозже, не знаю, почему-то вот этому элементарному все там дети умеют, не знаю, строить программы компьютерные и так далее, но они не знают, как вызвать скорую помощь с сотового телефона. Я удивлен.
То есть вот наука новой войны? Она на наших глазах, все ее правила создаются, и чаще всего по граблям да по граблям.
Честно говоря, здесь больше не правила создаются, а вспоминаются. То есть да, их приходится создавать, потому что тяжело вспомнить того, что не знал. И, ну, мы приходим сейчас вот к тем же полевым госпиталям, которые, ну, может быть, несколько в ином формате должны быть, но они должны быть. У противника я сколько раз заходил, когда я заходил, у них блиндажи организованные под медицинские пункты, оснащенные очень хорошо. У нас этого нет. То есть у них, к сожалению, противник вот в этом случае и оснащение медицинское. То есть да, у нас оснащение есть, но оно где-то там лежит. Но блиндаж под медицинский пункт выделяться никогда не будет. В УАЗике живешь на поверхности. То есть и у меня есть этот жетон смертник, там военно-медично. То есть у них есть военные медики, полевые военные медики. Они изначально, то есть их готовят к этому. У нас же медики, которые там в госпиталях, да, они вот в Питере закончили военно-медицинскую академию. Единственная академия военно-медицинская на всю страну осталась. Закрыли Самару, закрыли Омск, закрыли... даже военные кафедры закрыли. Именно военная медицина – это глобальная пропасть. И, к сожалению, сейчас специалистов, которые могли бы вспомнить вот что-то то, которые бывали там. Даже Афганистан это уже не то. Но они хотя бы от, так скажем, может, переняли опыт и хотя бы знают информацию от предыдущих поколений. Сейчас военной медицины просто, на мой взгляд, просто нет. И которую надо возрождать.
А вот из ваших слов получается, что там-то готовились. Готовились заранее или готовили?
Там готовились и готовили заранее. И это видно по тем... Ну, то есть изначально, когда мы заходили, это позиции, которые подготовлены ими. То есть это, для меня это что-то было такое, ну, опять же, как для гражданского человека, это тонны бетона, это сооружения, то есть доты, блиндажи и так далее, которые чисто забетонированы, которые выдержат, ну, минимум прямое попадание там 152-го калибра, выдерживают прямое попадание. И, то есть это все, естественно, это готовилось не 2-3 месяца, это давно.
А там, опять-таки, чисто профессионально, посредством первой помощи, вот чем обладает наш боец и как там укомплектованы?
Наш боец сейчас, чем он оснащается на уровне государственного снабжения? Это жгут, который вот вы часто видите на прикладах, и, по-моему, там несколько таблеток анальгин, лапирамид и наркотический шприц-тюбик обезболивающий. Ну, аптечка, вот оранжевая аптечка, и то сейчас там противохимического нету, вот такой, то есть упрощенный вариант. Все остальное, то есть гемостатические бинты, чаще всего это Израиль, Америка, Китай сейчас. То, что сами закупают, это все сами закупают, и это приходит с гуманитаркой. То есть гуманитарка это постоянно привозится. Турникеты, к сожалению, я не знаю, почему так получилось, что у нас турникетов до сих пор вообще в обиходе нет. В медицине про них не знают большинство медиков, про турникеты, которые очень эффективны, то есть которые, я считаю, что должны быть в укладках скорой помощи, в укладках центра медицины катастроф, там максимум жгуты. То есть, ну, да, приходит гуманитарка, слава богу, это есть, что чаще всего... Люди как-то добывают это сами. Много очень вот этих же гемостатических салфеток, бинтов, пакетов. Вот трофейные я брал. Там в блиндаже на передовой у них даже кардиографы были. Один кардиограф уволок и этот, как его, дефибриллятор. У меня дефибриллятор был. Новый дефибриллятор, все запечатанное.
То есть противник упакованный, так
минимум. Ну да, но единственное, что не знаю, как они хотели этим дефибриллятором пользоваться. Там в случае. Ну, в общем, он чисто на итальянском разговаривал. Ну, мне как бы и такой сойдет. Да. В этом вопросе, наверное. Или гуманитарка оттуда лучше, или это не гуманитарка, поставки оттуда лучше. Но это был, опять же, вот дифир и кардиограф-то я у них уволок. Это апрель месяц 22-го, начало мая. То есть там еще не было вот такого, вроде как бы нам говорили, там ничего, им не давали, нет, там все это уже было там. То есть там, ну, надо полагать, что если, так скажем, армейские ППИ, американские, польские и так далее, поставлялись им наверняка, и какая-то другая помощь поставлялась. Израильские там были.
Ну вот как-то несколько раз во время беседы на одну и ту же тему сводится. Есть добровольцы, есть волонтеры, есть неуспокоенные сердца. А вот какой-то общности, системы, которая понимает, что время военное, а системы нет, есть много благородных и благодарных позывов сердца.
Это, к сожалению, общности, да, наверное, до сих пор нет. В нашей стране процветает на данный момент критическое, так скажем, мышление. И мы даем ему почву, чтобы это развивалось. В целом, есть очень хорошие начинания, есть очень хорошие идеи и инициативы. Вот сейчас так абстрагируемся, давайте вот вообще без разницы, как кто относится непосредственно к этой, к СВО. То есть инициативы для поддержания бойцов и их семей на уровне на федеральном. Есть хорошие инициативы на уровне на областном и на городском, также они есть. И то есть все готовы предоставлять, так скажем, эту помощь людям и семьям погибших, и участникам и ветеранам, и их семьям также готовы помогать всячески. Но очень много этих инициатив, очень много этих начинаний, извините за мой французский, просто херится на этапе начала исполнения. И вот это вот то, что все, еще раз прошу прощения, то, что похерено, это дает повод инакомыслящим и вот это вот подцеплять и муссировать, что вот смотрите, им не помогают, им не дают, им то-то, то-то. То есть в целом, я говорю, у нас проблема начинается на этапе выполнения. Потому что выполняют это чаще всего такие же люди, как обычные люди, такие, как мы с вами, которые в своей работе уже не видят, когда, к сожалению, я за собой это тоже должен отметить, когда ко мне поступает пациент, я в нем не вижу ведь человека. К сожалению, я вижу в нем работу. Также и во всех военкоматах, когда ты приходишь и начинаешь там просить, не просить, а вот говоришь, что вот я такой-то, такой-то, они видят в тебе не бойца СВО, не человека, который пришел оттуда. Они видят в тебе надоевшую работу. Вот я вернулся в январе 23-го года, а до сих пор у меня нет удостоверения ветерана боевых действий. Я только недавно узнал, что за медаль за отвагу положены какие-то выплаты, которые тоже делаются через военкомат. А я знаю, что есть такие люди, у которых отцы погибли, в разных подразделениях, то как Вагнер, например, и они не пользуются никакими льготами, которые им пообещало государство. Государство им пообещало, и оно готово выполнить свои обязательства. В этом я категорически уверен, что оно готово выполнить свои обязательства. Но есть какие-то препятствия, чтобы люди начали получать эту помощь. То есть это вот эта вот мелкая бюрократишка, которой пришли, она взяла, говорит, да мы не знаем, как это. И все, она смирилась с тем, что она не знает, как вот это донести выше. Она сходила по этой тропинке, опять уперлась, грубо говоря, в стенку и вернулась обратно. Говорит, я не знаю, как дальше действовать. Сейчас мы совместно с многими людьми бьемся над этой проблемой, потому что у нас очень много людей, которые, во-первых, которые не получают той помощи, которая им обещана.
Ваш поход в законодатели, в депутаты, он связан в том числе и с этим? Систему надо реформировать, создавать или что с ней делать-то?
Да, сейчас я депутат городской думы, так считаю, что я туда пришел сейчас, я человек с земли. Я знаю, как оно происходит там. Ни на бумагах, ни на протоколе, ни... Одна из проблем, что очень многие руководители ориентируются то, что происходит у них, по отчетам. Отчеты составляются, подгоняются. Ни для кого это не секрет, что они просто подгоняются. Что чаще всего сейчас настолько все протоколизировано, что здравый смысл и логика вообще никак не участвуют в процессе. И это одна из больших бед. И это касается как здравоохранения, так и образования, так и оборонки нашей. То есть непосредственно СВО. Сейчас то, что докладывается наверх, оно чаще всего с реалиями не имеет ничего общего. И я говорю, опять же, почему? Что мы все пеняем на наших руководителей, которые получают бумагу, в конечном итоге получают бумагу, такой, так у нас там все вообще в шоколаде. А внизу бойцы последние мыло с солью едят. Вот. И как бы руководитель, он есть вина руководителя, что он не может заземлиться. Это я называю это заземлением. То есть лично к себе я сейчас применяю такое понятие, как заземлиться. Если ты главный врач, тебе доложил заведующий. Заведующему доложил врач, врачу там еще что-то. Каждый свое приписал, то, что я там, санитарка написала, что я помыла 8 уток.
Средняя по больнице?
Да, средняя температура по больнице тоже это важный показатель. Каждый свою работу просто, он, ты должен 8 уток помыть, значит, ты написал, что помыл 8 уток, даже если ты помыл ее одну. А дальше идет, следующий свое приписал, в конечном итоге доходит, что все хорошо, а произведено не столько совершенно, то есть категорически не так. Это во многом, это что касается, говорю, медицины, и также на СВО. Ну, не раз такое было, что у него отчет, у него приказ 6 снарядов выпустить у этого Т-72-го. У него нету приказа попасть, у него есть приказ 6 раз выстрелить. Он приезжает, их просто плюнул куда ни попадя, и все. А иногда бывает, что приказ встать на позиции. Он встает на позиции, мы выходим и говорим, ребята, вы что, нас там это крошат, а вы здесь стоите. У нас не было приказа стрелять, у нас приказ встать на позиции. И все. То есть я говорю, сейчас вот то, что все протоколизировано и нет здравого смысла, отсутствует. Это, либо это заставляет людей вот так вот, так скажем, меньше думать, не знаю. Но на мой взгляд, что просто подход опять же надо менять. Людям необходимо бояться. Сейчас мы настолько, так скажем, стремились к этой... к свободе во всем, давали свободу во всем, и я могу сказать, что было воспитано поколение, прошу опять же прощения, но именно я их так называю, это поколение потреблядей, которым все должны, и которые при этом не считают, что они должны, что у них есть не только права, но есть и обязанности в гражданском обществе. Если мы живем в этом обществе, то вот есть общество, есть у него устав, есть определенные правила и нормы. Мы, к сожалению, эти правила и нормы под влиянием наших друзей, границы слишком размылись. Сейчас, если будет стоять вопрос материальной выгоды для тебя и не навредить человеку, незнакомому тебе, ты в любом случае выбираешь материальную выгоду для себя, совершенно невзирая на страдания другого человека. К сожалению, как мне кажется, в Советском Союзе Этого было меньше, а может быть и не было вовсе, потому что тогда были такие понятия, как совесть. Как совесть, как ответственность перед обществом.
Ответственнее мы станем точно.
Не знаю.
На больничный халат не наденешь наград, но на праздник халаты мы скинем. На груди пусть награды горят и звенят, боевые и трудовые. Мы с тобой не в атаке отчаянно шли, мы служили с тобой в медсамбатах, в полевых лазаретах мы службу несли. Ну а значит, мы тоже солдаты. Так давай, военврач, по 100 граммов нальем, чистым спиртом награды обмоем. И гитару возьмем, медсестре подпоем, нашей песней сердца успокоим. Продолжаем мы дело врачей фронтовых, мы солдатские жизни спасаем. Под обстрелом стоять у нас каждый привык, как никто, цену жизни мы знаем. Нам с тобой тяжело приходилось не раз, только мы становились все крепче. Помним мы хорошо и Афган, и Кавказ, память раны такие не лечит. Так давай, военврач, по 100 граммов нальем, чистым спиртом награды обмоем. И гитару возьмем, медсестре подпоем, нашей песни сердца успокоим. Так давай, военврач, по 100 граммов нальем, чистым спиртом награды обмоем. И гитару возьмем, медсестре подпоем, нашей песни сердца успокоим. Опять мы в строю, и опять чьи-то жизни спасаем. Ну а значит, с тобою мы снова в бою. Ну а значит, что смерть отступает. Мы с тобой у стола будем столько стоять, сколько будет для этого надо, чтоб солдата живого увидела мать. Это высшая наша награда. Так давай, военврач, по 100 граммов нальем, чистым спиртом награды обмоем. И гитару возьмем, медсестре подпоем, нашей песни сердца успокоим. Так давай, военврач, по 100 граммов нальем, чистым спиртом награды обмоем. И гитару возьмем, медсестре подпоем, нашей песни сердца успокоим.